Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио начинается. Сегодня четверг, поэтому в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И, как всегда, у нас директор этого музея Ксения Толоконникова, ведущая этой программы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, Лёша.
Я Алексей Пичугин, да, и сегодня, напомню, что в рамках проекта нашего ежечетвергового мы говорим о жизни церкви в советское время, о том, как жила простая народная церковь, не церковь, которая печаталась на последних страницах патриарших календарей. Хотя и про это тоже нередко говорим, это интересно.
Не на последних, а вклейка была.
Вклейка, да. Мы говорим чаще про простых людей, которые становились ли священниками или входили в общины, как жили эти общины в послевоенное время и до распада Советского Союза. Такой хронологический отрезок мы себе определили, но этому посвящен музей. Иерей Михаил Сергеев сегодня у нас в гостях, настоятель храма святых жен мироносиц в Марине. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы пригласили отца Михаила, очень рады тому, что он сегодня с нами проводит этот светлый вечер. Отец Михаил был последним старшим иподьяконом, поправьте меня, если я не права, владыки Петерима, митрополита Петерима Нечаева. Но это уже сравнительно позднее время, это, я так понимаю, последние годы жизни владыки.
Это уже 2000-е,
да, получается. Это уже 2000-е годы. Но как вы дошли до жизни такой? Ведь вы были сравнительно молодым тогда человеком. То есть к этому времени вы должны были уже проделать определенный путь в церкви. А с чего он начинался? Вы его начинали самостоятельно или в семье?
Но, конечно, я очень благодарен своим родителям, прежде всего маме, которая была, может быть, не очень церковным человеком, но она была верующим человеком, и она меня приводила в храм. В детском возрасте это было, может быть, 2-3 раза в год. А потом уже, когда я вырос, я пришел сам, можно так сказать, осознанно, но это уже было в 11 классе. Но моя прабабушка, она была вот как раз очень глубоко церковным человеком, она каждое воскресенье ходила в храм, она специально одевала, у нее такая одежда была храмовая.
Да, это я очень хорошо помню по своей прабабушке. Она, собираясь в храм, раскладывала, я помню, только-только я продираю в глаза, в храм надо идти далеко, это деревенские такие условия, надо идти 8 километров в храм, и она раскладывает на кровати, на которой я сплю, свои, она называла их полушалки. У нее было много нарядных платков, которые она надевала только в храм. И это было очень важно, в чем пойти в храм, во что нарядиться. То есть вот
это
значимость...
определенный выход в определенный
свет. Да. То есть значимость места, куда ты идешь, к кому ты идешь. То есть в конечном счете ты к Богу идешь, и ты должен не в затрапезе прийти, а празднично. И было даже такое понятие «к обеднишнее платье». То есть платье, которое носит к обедне.
Ну, да. Вот эти названия, конечно, я уже, наверное, не запомнил, но то, что была специальная одежда, это совершенно точно. Она никогда не звала меня в храм, но я знал, что она туда идет. Но, тем не менее, так получилось, что к 10 годам я выучил символ веры. Я уже не помню... Как заставить меня вообще сложно было чего-то сделать такое? Видимо, все-таки у меня какой-то интерес был, когда я выучил символ веры...
А дело в Москве было?
Нет, это было во Владимирской области.
Потому что вы рассказывали про Гороховец.
Да, это как раз было именно там. Бабушка и прабабушка там жили. И вот в этом...
А вас туда привозили на лето.
Да, я вот там проводил все летние каникулы. И вот, выучив символ веры, я уже в Москве однажды пришел на исповедь в храм Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, туда мы ходили, и думал, ну как же я вот священнику расскажу про все свои похождения, про все свои... Я был достаточно таким активным ребенком, поэтому и шалости были определенные, в которых нужно было каяться. И я вот очень смущался, думаю, ну как же вот, ну ведь надо же все рассказать. Ну и, видимо, Господь как-то так услышал мои такие переживания. И как я только начал исповедь, а в то время, в общем-то, конечно, детей такого возраста было, ну, может быть, 1-2 на всю службу.
Но при этом исповедь была частная, не общая.
Да, исповедь. Да, исповедь была частная. Передо мной стояли бабушки, которые там что-то подходили. И вот, когда я пришел на исповедь, батюшка так на меня посмотрел. И говорит, ну ты хоть молитвы-то какие-то вообще знаешь? Я так совершенно спокойно говорю, отче наш, верую, верую знаешь. И уже пытается мне накрыть и петрохилью, а я ему говорю, батюшка, батюшка, еще грехи? Он говорит, хватит.
И вот это мне, первая конечно, ваша исповедь
нет,
была?
Это была уже не первая исповедь, но вот это «хватит» для меня было таким облегчением, потому что ну, не пришлось вот именно в тот момент рассказать все, что я к тому времени натворил. Но сейчас я, конечно, понимаю, что, наверное, это, может быть, было не совсем и правильно, но, тем не менее, вот такой момент я запомнил.
84-й год на дворе, 84-й, да?
Да, где-то так.
Коломенское, Казанский храм, причем достаточно известный большой московский незакрывавшийся храм. Много ли там было на службах детей вашего возраста?
Ну, вот я помню буквально 2-3 человек. В основном, конечно, были бабушки, белые платочки, как мы их называем. И вы знаете, вот, честно, такие вот детские воспоминания. Думал, как бы побыстрее служба закончилась, потому что народу было очень много. Мы приходили, естественно, в воскресный день, и...
Вы, это вас мама приводила?
Да, я с мамой вместе, да. И, конечно, вот рядом стоят бабушки, и... Они так, ну, иногда немножко толкаются, а я хочу пройти немножко вперед.
Обычно детей пропускали, я по своим
первым
годам
помню. А вот, вы знаете,
помню.
В то время мы почему-то стояли где-то ближе там к столбу, но это было в середине, это было не в начале почему-то. Вот. Не знаю, с чем это было связано. Я, конечно, думал о том, чтобы быстрее бы служба закончилась.
А вы что-нибудь понимали за пределами символа веры? Вам объясняли мама или, может быть, бабушка, прабабушка?
Вы знаете, я на самом деле ничего практически не понимал. Единственное, мне нравилось, как ходили алтарники со свечами. И вот тогда...
А среди них были мальчики вашего
нет,
возраста?
Нет, нет, это были все уже достаточно такие взрослые юноши, я бы сказал. Мальчиков не помню. И тем не менее, как-то у меня один раз такая мысль, а вот хорошо бы как-нибудь тоже вот так вот сходить. И, конечно, запомнилось еще такой вот момент, когда... Там служил пожилой священник, отец Василий, по-моему, его звали, и он, и у него была очень красивая, видимо, старинная филонь. И вот вид на филонь священника, который стоит в алтаре, он как-то тоже меня, в общем,
спиной,
так скажем, да,
царским
вратам, привлекала, да? Она угу. была как-то очень красиво расшита. Вот это вот, конечно, меня привлекало, но это все было внешнее. А так, конечно, я ходил, потому что мама меня приводила.
Из лояльности.
Да. А вот годам где-то к 14, конечно, уже такого желания особого не было, и я пытался иногда даже как-то, ну, улизнуть от того, чтобы...
Ну, это все нормально для своего возраста.
Не история. Пойти, да. И вот этот момент такой был немножко, наверное, именно сложный, когда я ходил больше, ну, только потому что надо.
А в алтарь?
Ну, в алтарь я попал уже несколько позже, уже когда мне было 18, когда я уже пришел, так скажем, осознанно.
А еще важный вопрос. Вы летом ездили в Гороховец. Гороховец – очень интересный город в Владимирской области, прямо на границе Нижегородской, нынешней тогда Горьковской, где были храмы, но был Казанский, где вас крестили, был наверняка один-единственный, да? Но в окрестностях были храмы зато все-таки. Чувствовалась ли разница, когда вас бабушка туда брала, приводила, чувствовалась ли разница с московскими храмами?
Вы знаете, я там был настолько мало раз, что я вот сейчас даже это особо и не помню. Единственное, что помню, что там были какие-то более такие строгие церковниц, как их это называли, те, кто стоят на подсвечниках. Вот я помню, как одна на меня так строго посмотрела, и как-то я так уже побаивался немножко.
А ваша бабушка, прабабушка, простите, была вхожа вот в этот вот ближний такой околоцерковный круг? Или нет,
нет,
она
нет,
скорее
вы знаете,
просто
она...
была такой сторонней прихожанкой?
Она была сторонней прихожанкой, mm-hmm. она никогда не стремилась войти вот в этот вот круг, который...
Актив,
да,
так называемый,
актив.
Да.
Да, нет-нет, она была именно просто прихожанкой.
А крестили вас в младенчестве?
Да, в этом же казанском храме mm-hmm. меня и крестили.
То есть, но тем не менее, все-таки был момент увезти из Москвы, чтобы покрестить там.
Ну, видимо, да, для родителей это было, наверное, несколько проще, потому что все-таки они оттуда, из этого места, поэтому и на лето меня туда тоже привезли. Mm-hmm. Я родился в апреле, и где-то вот в июле, в августе меня туда привезли, и уже, видимо, это было проще.
Но крестили не дома, крестили в храме.
Нет, крестили в храме, mm-hmm. да.
Очень милый город Гороховец, что-то сказали, я начал вспоминать, какие там улочки, холмы, там церковь на горе.
Да, действительно, город удивительный и красивый, и теплый такой, и, ну, для меня он, можно сказать, родной.
В 14 лет, вы говорите, было такое охлаждение отхождения, а возвращение в 18?
А возвращение чуть раньше, в 17, когда я учился в 11 классе, однажды по телевизору я увидел репортаж о том, что из Санкт-Петербурга в Москву привозят мощи преподобного Серафима Саровского, которые были обретены там же, в Петербурге, в музее религии и атеизма. Mm-hmm. И вот это меня
это
почему-то...
Это 90-й год уже,
это был 91-й год, 91-й. Это было 6 февраля, как я помню, и вот это меня зацепило. И я подумал, что на следующий день я даже готов был прогулять школу, чтобы просто пойти посмотреть. Мне было... Вот это у меня...
А почему?
А вот не знаю. Вот я считаю, что преподобный Серафим Саровский вот таким образом...
Призвал.
Да, меня угу. как-то призвал.
Угу. И прогуляли?
Да, прогулял, но у меня было алиби, мне прислали повестку в военкомат, повторную, видимо, ошибочно, я подумал, ну вот, если что, будут так спрашивать.
С пристрастием.
Да, у меня была такая вот повестка.
Но вот до этого момента вы, посещая храм или уклоняясь в подростковом возрасте от посещения храма, вы во всем остальном вели жизнь вполне такого советского школьника.
Да, никакого конечно.
Никакого противостояния системе в церковности, ну, условной церковности вашей семьи не заключалось, и вас ни к чему такому не подталкивали. Не вступать в пионеры, не быть комсомольцем, не то, не сё.
Вы знаете, наоборот. Вот я был и пионером, и комсомольцем, mm-hmm. потому что я не видел в этом, во-первых, никакого противоречия для себя, об этом просто никто не говорил в семье, хотя мама, она не была членом партии, и она, ну, это была ее принципиальная позиция, поэтому, в общем-то, и особого продвижения карьерного у нее не было, но...
Мама ваш врач,
мама врач, да,
понимаю.
Да, да, мама врач, mm-hmm. вот, но я помню, был такой разговор, когда... ей предлагали стать заведующей отделением, но было условие вступить в партию, и она отказалась.
То есть она все-таки свой выбор должна была делать.
Да, в этом mm-hmm. смысле, да. А у меня как-то, вы знаете, я не придавал этому значения, поэтому и в пионеры вступала, как и все, и в комсомол вступил там в 8-м, по-моему, классе это было. Совершенно, может быть, даже и не понимая, зачем это нужно. Ну, все вступают, сказали нужно, поэтому...
Ну, это такой социальный момент
да,
просто, да.
Да.
Противоречий не возникало, потому что не было, я так понимаю, примеров людей, которые, скажем, из-за церковных взглядов, из нахождения в церкви, соответственно, для них это была прямая оппозиция всему тому, что происходило вокруг, не вступали ни в пионеры, ни в комсомол, никуда.
Ну, наверное, если бы я родился в более церковной семье или в семье священнослужителя, наверное, для меня это была бы более такая осознанная позиция, и тогда, может быть, бы я и не вступал. Потому что я знаю, что вот многие мои друзья, которые являлись детьми священников, они не вступали именно вот по таким достаточно четким, понятным идеологическим принципам. Но я в то время, в общем-то, этого особо не знал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен Мироносец в Марьине, в гостях у программы «Светлый вечер».
Вот интересно, у меня сейчас, мы разговариваем, у меня возникает вот какой вопрос. Вот до революции, ну, в общем, в Российской империи не было людей, семей нерелигиозных. Все, если мы говорим о великорусском, белорусском, украинском населении, все, все крестились, все венчались, все так или иначе говели хотя бы раз в год, да, и были, ну, людьми традиционно церковными. После революции многие от церкви отошли, там, в первом, во втором, в третьем поколениях. С чем вы связываете то обстоятельство, что в вашей семье все-таки какое-то прилежание к церкви сбереглось?
Ну, я думаю, что это связано с тем, что, несмотря на то, что в семье неизвестно о священнослужителях, были ли они, хотя вот помянник, который от прабабушки мне остался, он начинается с 1826 года. То есть все мои родственники, которые на то время были живы или уже умерли, в этом помяннике есть, и я их поминаю до сих пор. Но вот нет ни одного...
То есть уже в это время мы из этого можем заключить, что уже в это время ваши предки принадлежали к грамотному сословию. К какому именно, непонятно, но к грамотному.
Понятно. Там две линии. Это врачебная линия. Как раз основатель Гроховецкой центральной районной больницы. Это был один из моих
предков.
Значит,
вполне вероятно, что в анамнезе какое-то было семинарское образование и
но вот именно священнослужители неизвестно. Вот. И частично были, так скажем, с купеческого сословия. Вот. Но, тем не менее, видимо, все-таки действительно, как мы говорим о том, что молитвы родителей, да, вот на венчании есть такая фраза о том, что молитва родителей утверждают основание домов. Также и молитва и прародителей, и бабушек, и дедушек, и те, которые уже, я надеюсь, в Царстве Небесном, они тоже молятся. И, наверное, это тоже все имеет вот такое вот, может быть, отложенное, но действие. Поэтому вот бабушка у меня, ее уже нет в живых, замечательный человек, но она в то время тоже была не очень церковным человеком. Уже в 90-е годы, в общем-то, когда открыли храмы дополнительные поближе к дому, она стала, конечно, чаще ходить на службы. Вот. А мама вот как-то она больше переняла, видимо, от своей бабушки вот именно такое вот церковное направление.
Я несколько дней назад, будучи на службе в Елоховском соборе на ранней литургии, обратил внимание, что 6:30, по-моему, она начинается совсем рано. И те бабушки, которые, казалось бы, вот уже ушли окончательно, уже нету даже вот это тех людей, которые ходили в церковь в советские годы, тех стариков нет. Я пытался понять, я смотрел на них, пытался понять, откуда они, вот почему они в 6:30 старенькие совсем приехали откуда-то в Елоховский собор, на раннюю литургию. Это же не те старушки, которые были там 20, которые я помню, которых я помню в Елоховском соборе в своем раннем детстве, там, в начале 90-х.
Поколение старушек сменилось.
Оно
уже
сменилось, но откуда, да, конечно, они, вот откуда, да, эти старушки, которые в советские годы были совсем не церковными, которые в советские годы были там 50-60-летними женщинами, 40-летними, которые к церкви не имели никакого отношения, но вот им по 80 с чем-то, и они на ранней литургии в 6:30 они приехали, как те вот, которые были когда-то в советские годы.
Это поколение,
годы.
Вот сейчас я так попытаюсь прикинуть, это поколение кинофильма «Девчата».
Даже,
это,
наверное,
вот,
даже
«Комсомольские стройки»,
ну,
до
или
сих
даже
пор.
Немножко позже.
Да,
даже
или,
позже,
или там какой-нибудь «Братск», «Братская ГЭС», там
скорее,
вот что-нибудь,
да,
вот такое.
ГЭС,
то есть,
ну,
да, чтобы просто те, представлять себе.
Которые... Ну, как они стали теми самыми белыми платочками? Что же их привело? Я часто вижу, ну, вот просто в Елоховском соборе это наиболее отчетливо видно, потому что он все-таки Елоховский собор, и там всегда много таких людей.
Ну, видишь, у них были свои бабушки. Вот в чем дело.
Может, вот, может,
мы всегда,
кстати, может быть.
Мы всегда, когда вот начинаем раскручивать вот в глуби десятилетий вот эти вот семейные истории и личные, мы всегда обнаруживаем там даже, кстати, как правило, не дедушку. Дедушки у нас плохо с выживаемостью дедушек в нашей стране, а вот именно бабушку, бабушку или прабабушку.
Ну это да, вот. Это с одной стороны так, а с другой стороны, вы знаете, все-таки я вот сейчас смотрю, есть и те, которые приходят в храм, ну так старше 60, и чаще всего их приводят какие-то трагедии, какие-то такие сложные моменты в жизни, либо смерть детей, либо то, что они остаются как бы в одиночестве. И,
страх смерти.
Ну, страх смерти, наверное, не часто, а вот именно, знаете, одиночество. И люди понимают, что они всю свою жизнь прожили, имея такое советское, хорошее советское воспитание, они прожили ради детей, сейчас дети выросли, у них свои заботы, и они остались вроде бы никак никому не нужны. Но вот тот нравственный потенциал, который был в них заложен, он, естественно, приводит к тому, что люди задают вопрос, а что будет дальше? Да? Но вот сейчас их жизнь, вот ради кого они живут? Детям уже ничего не надо, внукам тоже. И оставшись в таком одиночестве, люди понимают, что есть кто-то, кому они все-таки нужны. И они приходят в храм, они начинают читать Евангелие и становятся вот такими же, да, белыми, хотя сейчас белые платочки уже никто не носит, в основном цветные, но они действительно вот пополняют ряды тех ушедших уже бабушек 70-х, 80-х годов, которые были в храмах, и становятся также прихожанами. Но я хочу сказать, что за последние годы все-таки мне кажется, достаточно большое количество и молодежи приходит,
да,
и это радует.
И это уже другая история, это другой разговор. Я почему вот, собственно, про Илоховский собор-то говорю? Потому что в 92-м году Илоховский собор, его прихожане, выглядел так же, как в 2019-м. Монахини в апостольниках ходят, там в алтарь заходят, звучной ящик. Ни в одном другом храме вот такой картины просто так
ну
не
вот,
увидишь.
Ну вот, кстати, о платочках. Ведь и в советское время этот феномен, он наблюдался. Женщина, как правило, женщина все-таки, она выходила на пенсию, оканчивая такую активную социальную жизнь. Ее уже не за что было прищемить, так сказать, государству. И она вполне могла надеть платочек и уже ходить спокойно в церковь. Ее, может быть, и тянуло туда всегда. Но вот она, наконец, получила возможность спокойно ходить в храм.
А у нас был недавно случай, когда кто-то из гостей рассказывал, в церковь, ходила в церковь. Как куда? В Илоховский собор, конечно же.
Это у нас было, я
что-то... У нас, да-да-да, в одной из программ.
Но вы знаете, с другой стороны, вот поколение сегодняшних пожилых людей, оно тоже очень разное. Я окормляю социальный жилой дом, который находится у нас тоже в Марьино. Туда попадают в основном одинокие люди, которые отдают свою квартиру городу, и город им дает жилье там. И там у нас есть домовый храм. И вот, вы знаете, из 100 жителей постоянно приходит, ну, не больше 10-12 человек. И когда я беседую с ними и говорю, а как же остальные? Они говорят, вы знаете, остальным все равно. Вот это, конечно, это тоже очень печально, потому что люди, даже вот оказавшись вот в таком положении, будучи одинокими, они иногда понимают, может быть, что, ну, что-то нужно делать, но вот почему-то до храма их нога не доходит. Хотя храм есть прям там, то есть даже не нужно выходить на улицу, нужно просто пройти по переходному корпусу, и ты уже в храме.
Ну да, конечно. Вот мы говорим о том, что до революции была обрядовая религиозность, и это плохо, да? Ну, плохо. Понятно, что плохо, что вот там справка о говении, что вот...
Словали Евангелие, но не читали его, как
да,
обычно
да,
говорят.
Да. Но я вот, когда думаю об этом, я прихожу к выводу, что для очень-очень многих людей, едва ли не для там, 80% людей, ну, скажем так, не получивших образование, например, Вот так мы это обозначим. Для них эта обрядовая религиозность очень важна. Вот очень важно возрастание в той или иной традиции. Привычка, простите, привычка просто креститься перед обедом. Привычка, привычка хотя бы иногда поднимать глаза в красный угол. В советское время во многих семьях, там, рабоче-крестьянских, среднеинтеллигентских, там, инженерских семьях, это все было вымыто, 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 и ничего не осталось. Не осталось даже этой привычки.
Вы знаете, вот я сейчас вспомнил случай, когда владыка Петерим мне рассказал о посещении одного очень такого видного генерала, который занимал большую должность в генштабе. Вот как раз в те 70-е годы этот генерал пригласил владыку, ну, так скажем, на чаепитие к себе домой в одну из высоток. И когда владыка зашел в столовую, там отдельно была столовая,
роскошь, конечно, непредставимая, да, по советским временам.
Да, там был буфет, и не было ни одной иконы. И генерал, понимая некое замешательство владыки, сказал: «Одну минуточку», и за шторкой нажал на кнопочку. Автоматически открылись дверки верхней антресолей буфета, и владыка поразился тому, что там стояли не просто иконы, а там горела лампадка, от которой была сделана вытяжка. И они спокойно помолились, сели, попили чай.
Слушай, я не верю.
Да,
я не верю.
Попили чай, после этого он нажал на кнопочку, дверки закрылись, и все.
А я еще там представляю себе лифт внутри, который увозит эту икону на какой-то другой этаж.
Ну, это были, ну, либо конец 60-х, либо начало 70-х.
Но имя генерала он, конечно, не называл.
Нет, не называл.
Мы прервемся на минуту, буквально. Тут очень интересном моменте приходится остановиться. Или не остановиться, но минуту прерваться. Священник Михаил Сергеев, настоятель храма святых жен мироносец в Марьине, сегодня у нас в гостях. Напомню, что программа наша совместная. Директор Музея Советского Союза «Вера и люди» Ксения Тлаконникова в этой студии. И программа совместная с музеем. Я Алексей Пичугин, и через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».